Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами литературные посиделки с Адой Бернатонити, в студии киновед, преподаватель Томского государственного педагогического университета, филолог, специалист в области разных пластических искусств, член Союза кинематографистов Ада Бернатонити собственной персоной.
Здравствуйте, очень приятно.
За пультом Александр Акин, и сегодня у нас Жозе Бенту Монтейру Лобато. Наверное, самый популярный бразильский писатель по данным энциклопедии. И его самая же популярная книга «Орден желтого дятла».
Он популярен не только в Бразилии. Он, наверное, один из самых известных детских писателей и в России тоже. Практически каждый в своем детстве или в переходном возрасте соприкасался с этим странным, необычным и таким чарующим миром. И сегодня мы с вами попутешествуем по Бразилии, где очень много диких обезьян, ягуаров, гиппопотамов, говорящих кукол, платьев из рыб и жифлофонтен. То есть все самое невероятное, что мог собрать автор в своем тексте, Монтейру это сделал. И именно вот этим чарующим хаосом, бардаком, невероятным совершенно по своей энергетике пространством Монтейру и привлекает к себе огромное количество читателей. Очень много персонажей, которые, в принципе, не могут быть классифицированы, потому что они плод воображения детской фантазии, не более того. В реальности существует только два взрослых героя и два детских героя. Мальчик-девочка, их бабушка и служанка. И они выстраивают собственную реальность, как только захотят. Никто им не мешает эту реальность выстраивать. И я сразу хочу сказать, что у детей очень счастливое детство. Потому что мало того, что они фонтанируют играми, и в процессе игр они учатся, они еще и не противопоставляют себя миру взрослых. Никоим образом. Хотя ставят перед собой очень серьезные взрослые проблемы, но об этом чуть позже. Почему они не противопоставляют себя миру взрослых, что вообще характерно практически для всех героев детского возраста, вспомним того же малыша, или вспомним тех же детей из прекрасного текста Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». Так или иначе, происходит противопоставление детства и взрослой жизни. Здесь этого нет. Возможно, потому что взрослые герои сами на грани того, чтобы впасть в детство. То есть вот у них уже такой возраст. Сначала несколько раз автор подчеркивает, что бабушке за 60.
Ну, в общем, она уже старушка.
Она уже старушка, ну, в общем, в самом соку.
Ну, потом... в то время было, наверное,
да.
Так.
Потом бабушка говорит, что мне уже скоро 70. То есть за 60 это значит ей 69,5. По логике бабушки уже. И вот, видимо, бабушка и служанка уже в том возрасте, когда они готовы принять правила игры детей, потому что сами сохранили в себе детскую душу и готовы впасть в детство. Впасть в детство по-хорошему. Потому что когда служанка, она, кстати, черная, и это очень актуализировано, и это постоянно подчеркивается даже ягуарами, которые жженый сахар себе на десерт оставляют. Кстати, очень смешной внутренний монолог ягуарихи по поводу того, как она распределила еду на завтрак, обед и ужин.
Но тут под жженым сахаром нужно понимать, что это речь идет о сахарной карамели, просто то, что называлось
да-да.
Петушками на палочках в Советском Союзе или в России.
Хорошо, хорошо. Так вот, только служанка как раз сопротивляется детским играм. Бабушка полностью им подчиняется. Что будет, то будет. Сама включается в них, включает детей. И самое интересное, что она в эти игры обязательно вносит образовательный, познавательный момент. автор прекрасно подчеркивает, что ребенок должен постоянно находиться в состоянии игры и образовательного процесса. Только тогда его жизнь полнокровная, полноценная. Только тогда его детство счастливое. А у Насишки Лусии и Педрини детство по-настоящему счастливое. Они играют и учатся. Так вот, возвращаясь к служанке, только она периодически пытается противостоять этим детским играм, например, не надевая апельсиновую кожуру или не вставая на ходули. Для нее это всегда очень плохо заканчивается. Мне кажется, что здесь очень мощный такой посыл автора к тому, что, товарищи взрослые, включайтесь в детские игры, иначе плохо будет. Потом не разберетесь, в какой чулан бежать.
Надо сказать, что эта книга написана в начале 20 века. Где-то вот я, кстати, разглядываю энциклопедии, достаточно мало об этом авторе на русском языке и даже на английском. В основном все ссылки, которые доступны, не знаю, может, такая специфика Google, на португальском языке. Я уж не стал переводить, но то, что я понял, это где-то начало 20 века. Она не выходила не целиком, по всей видимости, это отдельные рассказы, которые потом стали главами, выходили отдельными книжечками. И это был довольно длительный период. Это, по всей видимости, после Первой мировой войны все это происходило. И тут нужно понимать специфику, которую мы иногда не улавливаем в связи с тем, что не понимаем времени. Почему подчеркивается служанка, что она черная? Потому что Бразилия того времени – это аристократическая страна, где правят белые, а черные, ну, уже рабовладение отменено, но, тем не менее, они находятся. Тогда существует сегрегация, тогда существует расовое разделение. И вот такое положение черной служанки на равных с белой хозяйкой и даже с маленькими господами — это фактически политическая декларация, которую мы сейчас, может быть, не считываем, но если посмотреть исторический контекст этой книги, она показывает, что взгляды у ее автора были очень либеральными для того времени. Политические взгляды, расовые взгляды, он был человеком не зашоренным. И вот этих вот политических деклараций, их в книге достаточно много. Они совершенно незаметны, если не понимать времени и контекста. Но если понимать время и контекст, то видно, почему эта книга была такой популярной вот именно в то время и остается популярной в обществе, потому что она несла передовые идеи, что называется. В СССР в это время разгул социалистической революции, везде социалистические идеи, и Монтейру Лобату вот таким, в некотором смысле, странным способом излагает вот эти политические декларации, рассчитанные на детей. Они сработали, безусловно. Эта книга, вот есть вещи, то, что называется «Стрела в будущее». Монтейру Лобату запустил вот эту стрелу. И я совершенно уверен, я не нашел на русском языке никаких литературоведческих трудов по этому автору, но я совершенно уверен, что то, что книга выдержала 5 экранизаций только в Бразилии, и огромное количество переизданий, и до сих пор она входит в школьные программы. То, что она сыграла огромную роль, это безусловно. И то, что лицо современной Бразилии, которое мы имеем, демократическое лицо при сохранении каких-то элементов аристократии, это во многом заслуга этого человека, почему он остается таким популярным. А для нас, поскольку мы вне контекста, это не так заметно, но, безусловно, он есть. И в самой книге то, что меня удивило, я сначала воспринял это, ну, некоторый хаос. Я воспринял это как вообще специфику латиноамериканской литературы всей. То, что там происходит некоторый трэш всегда, какая-то такая, знаете, ну, как иногда сейчас говорят, там, наркотическая путаница, что там...
Они так живут.
Что они там курили, где...
Я сомневаюсь, что Хавьер Мариас или Маркес что-то усиленно курили.
Вот эти они вещи, они путаются, мыслят. Реальность путается с фантазией. вещи все время переставляются местами, и поначалу все начинается так ясно, вроде бы понятно, а потом ты начинаешь погружаться вот в этот какой-то, с одной стороны, абсурд, выдуманный мир, но который прорывается в реальный мир. И самое интересное, что он ни у кого не вызывает удивления. Когда вдруг рассказ про принца-рыбку девочки взрослой, там же подчеркивается возраст, это взрослая женщина, по тем временам она уже относится к разряду бабушек, по всей видимости, умудренная, причем из высокого слоя, из аристократии. И она совершенно не удивляется, когда вдруг стучится дверь, приходит принц-рыбка, какие-то сказочные герои, и она только немножко так смотрит, но воспринимает это совершенно спокойно. Дети, предоставленные самим себе, устраивают разгул, придумывают какой-то уличный цирк, и при этом этим детям все помогают, в этом активно участвуют. Никто не говорит детям, это не принято, вот это так нельзя, вот так не делай. Дети могут бродить по лесу, ходят куда-то в сельву, судя по всему, бродят среди лиан, среди деревьев с такими странными названиями, которые для нас кажутся какими-то... Ну, то есть мы вообще не представляем. Я вот даже, когда задумался над вопросом, что же это такое, для того, чтобы выяснить, что это за дерево. Например, дерево жабутикаба, которым с такой описывается любовь. Я даже не представляю, что это такое. И вот что он пишет там. Самое интересное, по-моему, дерево – это жабутикаба. Высоченная, наверху кругленькая такая шапка из листьев. Листья так часто посажены, что ни один луч солнца не проскочит. Когда настает время, ветки покрываются белыми бутончиками, которые потом становятся все толще и толще, и раскрываются маленькими цветочками. Потом цветочки засыхают и осыпаются, и остаются такие зеленые маленькие шарики. Они растут, растут, растут и становятся величиной с орех. И тогда начинают менять цвет. Зеленые теряют и становятся черными, как тетушка Настасья. Ах, какой у нас в доме праздник, когда же жабутикаба почернеет и созреет. Насишка, педрини и рыбико переселяются жить под дерево. Но фрукты эти недолго держатся. 2 недели самое большое. Когда кончаются, то надо, значит, ждать опять целый год, пока дерево даст уже другие. Вот эта жабутикаба, она же, ее плоды совершенно неведомы, поскольку, по всей видимости, они совершенно нетранспортабельные. Их никуда не поставляют, и кроме как вот в Бразилии, и именно в этот период, когда они созревают, вот эти 2 недели, если туда не попасть, ты никогда не узнаешь их и не попробуешь, что это такое. И вот масса таких вещей, какие-то деревья описываются, те же самые животные описываются, которых нигде, кроме Латинской Америки, нет. И эти все животные... Они выходят, приходят, кто-то из них разговаривает, и при этом это совершенно естественно выглядит. И где граница между игрой детей, в которой участвуют взрослые или в которой не участвуют, очень сложно сказать. И другой момент, например, тетушка Настасья, которая регулярно занимается кухней, готовит, она регулярно хочет, так сказать, заколоть поросенка и приготовить его, а он важный герой всей этой истории, он разговаривает, он слушается, и дети его отбивают, отговаривают регулярно, и это ни у кого не вызывает какого-то, знаете, падания в обморок о том, что вот тетушка Настасья, если бы они там не успели, она бы поймала и приготовила, ну и они бы, наверное, съели его.
Она в финале говорит о том, что я бы его давно зажарила, толку от него никакого нет. Только ходит и пожирает все на свете. Но ведь насишка устроит такой скандал, что легче оставить его жить. То есть она это подчеркивает. При этом видно, что насишка довольно покладистая девчонка, во всем соглашается с бабушкой, со служанкой, соблюдает довольно строго режим. Что удивительно, то есть они вовремя ложатся спать, они вовремя приходят к обеду. Какие бы приключения с ними не случались, даже встречи с Лафонтеном. Ой, нам пора обедать.
в страны мечту и в страну сказок, они попадая, они возвращаются к ужину, потому что время.
Да, да. И мне бы хотелось несколько резюме сделать по поводу ваших высказываний. Во-первых, что контекст Монтейру непонятен. На мой взгляд, понятен, потому что, во-первых, давайте идти от названия.
Он непонятен, он малоизвестен.
Вот. Давайте идти от названия. Орден Желтого Дятла – это насмешка. Насмешка над политическими коалициями.
Над регулярно происходящими в Латинской Америке военными заговорами и политическими переворотами.
Да, над политическими переворотами. И не только в Латинской Америке, но и вообще в мировом контексте. Всякие разные масонские ложи, всякие разные ордена при дворах в Европе, заговоры в России и так далее. То есть Орден Желтого Дятла – это такой, ну, если не плевок, то, во всяком случае, взрыв. Взрыв мозга читателя по отношению ко всему историческому контексту человечества. Это первое. Второе – здесь очень мощные намеки. Очень мощные намеки на то, что есть мир детей и взрослых, которые живут отдаленно от города, от всяких политических структур. И есть эти самые политические структуры, которые берут и, грубо говоря, извините меня, другого глагола не находится, припираются в этот прекрасный, практически райский уголок вне политики. Это как раз структура по поимке носорога. И там очень мощный, буквально по обеим щекам хлещет Монтейру все политические структуры, которые некогда существовали.
Ну, и бюрократические тоже.
Бюрократические, да. Рассказываю в двух словах. Сбежал носорог из цирка. Он устал. Он старый. Ему надоело все это. И вот организовывают структуру по поимке носорога. Эта структура проработала 2 месяца. Прекрасно проработала, поскольку есть начальники, есть подчиненные, которые получают очень неплохую зарплату, есть машинистки.
И только они бюджет под это вынули.
Да, и есть примазавшиеся. Монтейру так и говорит, примазавшиеся. То есть довольно много бюджета уходит на эту структуру. И меньше всего они мечтают о том, чтобы поймать носорога. Они хотят и дальше жить таким же образом. Я не буду рассказывать об этой безумной истории поимки носорога, о том, как они строили телефонную линию и прочее строили. Носорог им помогал.
Вы можете такую историю на организации любой дороги в городе Томске или вообще в любом дороге, или прокладке бордюров, или перекладку плитки. Вы увидите ту же самую историю. Это везде поимки.
Да, это вот второй момент, что он очень четко намекает на политические и бюрократические структуры, как они работают. И третий момент – это самый финал, где Эмилия признается в том, что она ненавидит войну. Это очень мощная исповедь говорящей куклы, которая не просто пронизана пацифизмом, а которая учит детей ненавидеть войну. И это очень важно. То есть книга не просто развлекательная и не просто обучающая. Потому что мы узнаем там о том, как Колумб открыл Америку. И мне очень нравится реакция индейцев на открытие Колумбом Америки. Первая реплика, когда они пожали руку Колумбу, они сказали, ну вот нас и открыли. Мы узнаем о стране Басин, где живет Лафонтен, который умер, но на самом деле он вовсе не умер, а воскрес тут же в собственной стране, которую он сам придумал. И, естественно, очень многим любопытствующим захочется почитать басни Лафонтена. Уже не Крылова, который пересказывал довольно вольно их, а именно Лафонтена. И на самом деле я очень люблю тексты взрослые, детские, неважно какие, которые позволяют героям своим быть самими собой, сшитыми из тряпок старого платья, набитыми соломой, бегающими с 4 копытцами по двору и жующими все, что попадется под руку. Особенно тыквенную кожуру. Сделанные из початка, но имеющие титул. И дети. И дети, они подобны своим куклам. Потому что куклы не просто часть детского сознания, детского мира. Каждая из кукол, она представляет свой органичный мир, и эти миры переплетаются. Вот мне кажется, что Монтейру своим хаосом и вообще латиноамериканская литература вся доказывает, что мир множественен, что он очень неоднозначен, что он очень многомерен, что границ между мирами практически не существует, что нарушить их легче всего детскому сознанию и сознанию старика, и сознанию умирающего, и рождающегося вновь. И вот эти постоянные переходы, они начинаются с первых сюжетов повествования. И обратите внимание, например, принц-рыбка, как и кот, который съел принца-рыбку, а на самом деле, как будто бы принц-рыбка утонул. Опять абсурд, да? Ни разу больше не появляется в повествовании. То есть это как детская игра. Ребенок шагнул в этот мир, поиграл в нем, доиграл до конца и ушел из этого мира. Как игрушки, которые сначала кажутся интересными, а потом их дети бросают и забывают о них. Но есть какие-то игрушки, казалось бы, самые незначительные, самые простые, самые неинтересные, которые дети берут с собой либо в памяти, либо в реальности, став взрослыми. Они берут их с собой и несут через время. Вот такой игрушкой становится для носишки Эмилия. Эмилия, которая не только находит выходы из всех сложившихся ситуаций, кстати, очень остроумно, очень смешно, очень парадоксально, но у нее есть и еще две очень интересных функции. Первая функция. Я сделана из тряпок и из соломы. Я дура. И я имею право нести все, что угодно. И Эмилия...
И при этом она все время отстаивает свое право быть самой умной.
Да, 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 да.
Она дает, придумывает лучшие имена. Она придумывает лучшие выходы из ситуаций. Это, к слову, что существующий стереотип о блондинках, о женщинах и вообще любые штампы, какие есть, они опровергаются именно на этой кукле. С одной стороны, она именно такая, тряпочная, у нее регулярно лопаются глаза, которые ей вышивают из ниток, и она, когда чересчур сильно их выпучивает, они лопаются, рвутся, то есть она, ну, что-то у нее регулярно не так происходит. И она все время подчеркивается, ее такая вот искусственность, примитивность, простота. И при этом она делает вещи, которые регулярно выручают других. Она придумывает стратегические планы. И здесь все время указание на то, что социальные, культурные штампы
не работают.
Они ложны. Они больше в головах, чем на самом деле существуют.
Да. И еще одна функция есть у Эмилии, она совсем парадоксальная. Она, на мой взгляд, взрывает мозг читателю в финале. Во всяком случае, я сейчас сижу со взорванным мозгом. В финале, когда читаешь главу, посвященную дневникам Эмилии, понимаешь, что именно Эмилия – альтер-эго автора. Именно через нее, через набитую соломой дурочку – уродину. Он высказал все те мысли, которые не мог вложить в уста здравомыслящих героев. Вот что самое интересное. Эмилия – альтер-эго великого, честное слово, великого, бразильского автора.
Это исторически подтверждается. Существует, я посмотрел иллюстрации, посвященные Монтейру Лобату, он на картинках, где художники рисовали его, они его рисуют именно с Эмилией. Она была именно ну, таким аватаром, что называется, если брать аватаром автора. И это, на самом деле, с точки зрения технической, литературной, понятно. Он выбрал самого, скажем так, непререкаемого героя, потому что для всех это, казалось бы, очевидная, ясная, такая вот стандартная, штампованная ситуация. И он на ней переворачивает всю картину. Он показывает, что все те вещи, которые для вас являются такими догмами, принципами, они могут быть совершенно не такими. И что именно через нее удобно говорить вещи, потому что на вас не накладываются ограничения. Ни расовые, ни социальные, ни культурные, никакие рамочные ограничения. Она может говорить и делать все, что угодно, потому что, ну а что, я у мамы дурочка, я вообще не настоящая. Но при этом...
Именно... И у меня периодически лопаются глаза.
Да, она говорит самые важные, самые ценные вещи. Это на самом деле для детского восприятия, и даже я читал ту книгу, например, как родитель, я с ней столкнулся первый раз, она мне никогда не попадалась ни в детстве, я ее не читал детям, но я понимаю, что именно для родительского чтения эта книга очень подходящая в том, что она показывает мир свободного ребенка, которого не нужно туркать, не нужно ставить его в рамки, нужно дать ему свободу, свободу играть. Но свобода – это не произвол, не волюнтаризм. Это свобода, которая покрыта такими мягкими объятиями любви тетушки, бабушки и служанки. Служанка вроде бы чужой человек, но она точно так же показывает и покрывает всех вот этой своей любовью. При том, что она практична, она... из там, низкого социального слоя. То есть подчеркивается ее такая ограниченность, чуждость. Но здесь демонстрируется то, что любой человек может, извиняюсь за тавтологию, собственной любовью, собственной приязнью принять, покрыть и наставить любого ребенка. И дети вырастают. Вот здесь очень точную вещь, на которую я не обратил внимания, но которую вот сейчас из вашей реплики я понял, что она несколько раз меня отцепляла, но я как-то не отрефлексировал ее. Они все соблюдают, они соблюдают приличие, они всегда прилично одеты. Мальчик не ругается в присутствии девочки, он когда сердится, он уходит куда-нибудь подальше. Он не устраивает демонстративных пакостей, то есть он представитель своего класса. Он остается приличным, нормативным, но при этом он свободен внутренне. У него, его не нужно к этому принуждать. Для того, чтобы быть полноценным, достойным человеком, не надо все время человека тыкать носом и заставлять его «будь хорошим мальчиком, будь хорошей девочкой». Для этого достаточно давать ему играть, давать ему любить, давать ему любовь, давать ему делать то, что он хочет, но эти границы, скажем так, приемлемого, неприемлемого, они сложатся сами. И они тогда будут глубоко. Не нужно будет выбегать во двор и звать там «время 6 часов, пора ужинать». У них у самих срабатывает внутренний таймер, у них у самих вырабатывается ответственность. И это вот в такой незаметной форме, но это мощная педагогическая вещица.
А по поводу служанки хотелось добавить. Она настолько включена в детскую игру, что когда рыбка, которая сувала везде нос... в перец, в специи, в соль, то есть логика, да, жарение рыбы. И она, в конце концов, была настолько любопытна, что прыгнула на сковородку, поскольку служанка объяснила ей, что там очень теплая и нежная вода, а ей захотелось понежиться. А эта рыбка была из свиты принца рыбки и имела очень высокий титул, то дети услышали плач служанки. Она заплакала. Хотя на самом деле она просто жарила рыбу. Они там подчеркивают несколько раз, бабушка и служанка, что дети настолько любят рыбу, что сколько им ни жарь, они все равно съедят. И вот даже самый обычный процесс жарки рыбы служанка под воздействием детей превращает в игру. То есть она плачет и говорит: рыбка сама запрыгнула. я не виновата, я не жарила особу царственную. И вот этот постоянный диалог детей со взрослыми приводит к тому, что им друг с другом интересно. Они не говорят друг другу: отстаньте, не несите глупости. Такая реакция может быть как у детей на взрослых, так и у взрослых на детей. Они вместе вытворяют эти глупости. И еще одна важная мысль, мне кажется, заложена автором не случайно на обложке практически всех изданий. Носорог. Носорог – ключевой персонаж всего текста. И он, мне кажется, объясняет весь текст очень тщательно. И именно с появлением носорога заканчивается этот бардак, этот хаос. Книга еще не заканчивается с его появлением, но она уже приходит к некоему упорядочиванию. То есть они победили ягуара, они походили на этих безумных ходулях, и вдруг, совершенно неожиданно для себя, Дриня говорит: я мечтаю о носороге, я мечтаю поохотиться на носорога. Это свирепый ужасный зверь, который жрет людей. И происходит практически то, что хочет Педрине. Только он помечтал о носороге, как тут же появляется информация о том, что носорог сбежал из цирка. Если носорог сбежал из цирка, то он обязательно должен добежать именно до этого места и остаться здесь. Что он и делает. Это первый момент. Проговаривая, мы воплощаем свои мечты. И второй момент. Ужасный, свирепый зверь оказался абсолютно добродушным, милым, практически лошадкой, катающей на тележке.
И стал домашним животным.
Да, и стал домашним животным.
Которого все защищают, вступаются, и все его неожиданно так глубоко и нежно полюбили.
Да, и даже бабушка каталась на этой тележке, а потом, когда решила покататься вновь, то обнаружила, что сесть некуда, потому что там уже сидит служанка, которая очень долго отказывалась от того, чтобы кататься на этом звере, которого имя даже произносить не хотела. Вот. И опять же, представлением о носороге, вот этой всей суетой отдела по поимке носорога и отношением к нему домашних и, соответственно, самим его распространением себя в пространстве, Монтейро Лобато подчеркивает лишний раз очень важную мысль: стереотипы не работают. Именно об этом книга. Стереотипы не работают. Живите, как хотите. Только не вредите себе и другим. Обратили внимание, постоянно себе вредит только один герой. Маркиз, который падает
кукуруза.
В грязь. Да, который падает в грязь обязательно головой вниз. Это початок кукурузы. Но его можно вынуть из грязи, если есть желание, почистить, надеть новый колпак и отправить дальше жить. Либо еще один вариант – новый початок завести. И опять же назвать его маркиза кукуруз. Дети себе не вредят. Нет ни одного эпизода, где бы они там серьезно поранились или серьезно навредили кому-то. Да, они убили ягуара. Да, они рассчитались со львом. Но нету описания кровожадности детской при том, как они это делали. То есть, опять же, это плод детского воображения, абсолютно безболезненный. Но при этом мы видим, сколько глупостей творят взрослые, если они что-то пытаются сделать. Безумно интересный момент. Вот тоже такой наезд на бюрократические стереотипы, когда приезжает хозяин носорога, директор цирка и его адвокат забирать носорога. И здесь вступает Эмилия со своим маленьким Умишко. а докажите,
что
это ваш носорог, да. Это наш носорог, потому что мы с ним живем, мы его любим. И, кстати, там не проговаривается это, но каким-то третьим чутьем Монтейро Лобато предлагает читателю вдруг поймать себя на мысли, что «Ой, сейчас директор цирка потребует Эмилию к себе в труппу». Было ощущение такое, да?
Да, да.
И будет платить дикие деньги за то, чтобы отдали эту куколку говорящую. Но этого не происходит. Не происходит по одной единственной причине. Они испаряются. Как это уже дело читатель? И вот эти постоянно парадоксальные вещи, которые происходят со взрослыми, обычными, реальными, очень плотскими, эти парадоксальные вещи, они часть детской игры, в которую взрослые включаются уже сами, не зная об этой игре. Ну вот как случилось с директором цирка и с адвокатом.
Здесь еще есть один, возвращаясь к педагогическому контексту, не знаю, намеренно он это сделал или нет, то, что я где-то читал, что он имел это в виду. Он вводит массу реальных сказочных героев из других
да,
сказок.
Да, мы забыли сказать об этом. Да.
Это и «Мальчик с пальчик», это и «Золушка», это и «Синяя борода», и еще огромное количество разных персонажей, разных сказок.
«Спящая красавица».
Да, «Спящая красавица». Он собирает всю такую крупную, скажем так, сказочную мировую традицию и включает ее в это повествование с тем, чтобы заинтересовать детей.
Да-да.
Но с другой стороны, вот я когда читал глазами родителей эту вещь, он облегчает родителям задачу. То есть он собрал сказочных персонажей стоящих, скажем так, ценных, от которых, к которым, вернее, легко перейти от его книги. Прочитав историю, в которой участвуют все вот эти вот герои, «Кот в сапогах» и прочее, очень легко перейти, собственно, к этим сказкам. Можно открыть Шарля Перро и начать читать там «Мальчика с пальчика», «Кота в сапогах», остальные сказки. И таким образом создается целое такое, знаете, линия, мост переброшенный вот от этой очень специфической. Здесь огромное количество очень своеобразных вещей и имен, там, Жукинья и еще какие-то имена такие, не знаю, встречаются ли они в Португалии, вот, но масса, скажем так, специфичных именно для Бразилии, когда он описывает деревья, какие-то животных, растения, ландшафты специфические. А здесь перебрасывается мостик, ну, к источнику, скажем, всего. Все-таки бразильская культура, о которой он говорит, она вся пришла из Европы. Вот Колумб, как раз конкистадоры. И вся эта история, которая перелетела туда. И он здесь вот этот вот этим мостом показывает единство. То, что мы не отдельная какая-то, мы не, собственно, индейцы, там, не какие-то дикари, а это часть мировой европейской культуры. Я думаю, поэтому эти книги так легко прижились на почве. Она же переведена там, на массу языков, и на испанский, и на итальянский, и на польский, и на эстонский, и на русский языки. На английском она есть. И вот, мне кажется, именно вот эти вот герои, эти элементы, небольшие наброски из сюжетов этих сказок, они как раз и позволяют ей вот жить в таком международном пространстве. Не только, скажем, пространстве детей, ну, таком антропологически международном, но и культурно-международном.
Я бы подчеркнула другой момент все-таки присутствием этого огромного количества сказочных героев. Наверняка дети вместе со взрослыми уже читали и «Кота в сапогах», и «Красную шапочку», и «Спящую красавицу». И то, что знакомые уже им герои по прежним прочитанным книгам появляются в этом тексте, может как раз облегчить их чтение. Это первый момент. А второй момент, Монтейро предлагает на этих героев посмотреть очень по-взрослому. С одной стороны, зачем приглашает Насишка синюю бороду? Посмотреть, настолько ли синяя у него борода. И самое страшное проклятие синей бороды, когда он стучится, а ему не открывают двери. «Я на вас, на всех женюсь». Очень взрослая шутка. Очень взрослая шутка. «Ага, попробуй женись», отвечает ему Насишка. То есть это герои, которых Монтейро приглашает и для детей, и для взрослых. Для того, чтобы иначе на них посмотреть. Это еще один вариант. Скорее всего, к ордену Желтого Дятла придут дети, которые уже прочли этот сказочный пласт. Это один момент. И второй момент, который мне хотелось бы немножко отредактировать, это по поводу перевода на огромное количество языков. Действительно, он переведен, он популярен, но мне кажется, что каждому переводчику, который переводил на какой-либо язык, особенно на эстонский, надо ставить памятник. Потому что сам Монтейро занимается словоизобретением. Дети придумывают язык, который якобы не должны понимать животные. Когда вот они попадают к царю обезьян, да, они разговаривают...
На языке «ка».
Да, на языке «ка». Я вспоминаю свое детство, у нас что-то тоже было подобное, мы тоже придумывали какой-то подобный язык. Но самое смешное, что делает с языком, это Эмилия, которая перевирает слова, добавляет к форме слов другую смысловую конструкцию и разбирает слова на части, например, «небоскреб скребет небо». Одним словом, мне кажется, что это довольно сложная переводческая деятельность в контексте этого текста.
Ну и если брать его русский распространенный источник, то вот Инны Тыняновой.
Да-да.
Это первое издание вышло в 61-м году, и вот передо мной справка, что переиздания были 67-го, 87-го и до 16-го года. Так вот, он называется не переводом, а пересказом. Есть сказки тетушки Настасии, книга, там перевод с португальского. Его сделал Гиланов и Низкий, а редактировали, обрабатывал тоже Тынянова. Но это было в 58-м году и было переиздано только один раз в 6-м году. А вот именно тот текст, о котором мы говорим, он называется пересказом. И это, видимо, с этим и связано, с тем, что точно перевести вот эту игру слов, каламбуры постоянные, специфичные именно только для этого языка и написанные внутри языка. И плюс еще эти каламбуры, ну вот как я понимаю, они содержат не только языковые, но и смысловые каламбуры, понятные вот в этом месте
и в этом контексте.
В этом контексте, да. Наверняка там вот в некоторых местах вот делается такой акцент на названиях, вот типа жабутикабы. Еще там некоторые деревья, я не запомню, они тоже много раз используются и акцентируются немножко. Я думаю, что там тоже есть какая-то игра, но, может быть, не впрямую со словами, а вот именно с визуальными или контекстными образами именно для Бразилии.
Кстати, по поводу игры в политический контекст. Там есть совершенно безумные герои, сексоты. Жуки-близнецы.
Да, да.
Он
да.
И она. Которые шпионят, да, шпионят за всем окружающим миром для того, чтобы доложить Эмилии. Эмилия завербовала жуков-стукачей. Мне кажется, это тоже такая хорошая пощечина политической ситуации, как в Бразилии, как в Америке, как в Советском Союзе, везде, собственно говоря. Такие жуки, близнецы, сексоты существовали.
Да, дорогие друзья, мы всем советуем почитать эту книгу. Ее лучше прочитать вслух. С ребятишками она очень хорошо ложится на устное чтение. Там можно играть со словами, можно играть с интонациями.
Можно... И можно играть с предметами окружающего мира.
Предметами. Это на самом деле книга-игра. Она дает такое огромное пространство для детской фантазии, для взрослой фантазии. Вы можете просто разгуляться по полной, что называется. И ничуть не испортите ни текста, ни контекста. А мы с вами прощаемся. С вами был «Литературные посиделки» с Адой Бернатонити. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания. Читайте хорошие книги. Монтейру Лабату.
«Орден желтого дятла». Всего доброго.